эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа будет посвящена единству, и у нас в гостях отец Иннокентий Павлов, библеист, богослов, автор, ну, из последних я назову чудные книжки про основы христианства, которые, наверное, можно было бы назвать катехизисом, но они лучше, чем это странное воробьиное название. Вообще, беседа с отцом Иннокентием о единстве церкви – это, конечно, мечта жизни, потому что вспоминается Корчик, король-матюш, где дети на месте учителей, а учителя на месте детей. И я намерен отцу Иннокентию, некогда грозному экзаменатору всяческих семинарий и академий, сегодня в порядке программы задавать всякие простые и сложные вопросы о единстве. Ну, давайте так, я начну с самых простых вопросов, а потом посложнее. Вы могли бы объяснить за время стандартной реплики, ну, 2,5 минуты, 3 минуты, что такое единство Пресвятой Троицы?
Ну, вы знаете, единственное, что я мог уже просто бы в качестве анекдота привести известную максиму блаженного Августина, вот как, значит, он увидел на берегу Средиземного моря мальчика, который черпал, значит, воду из моря и носил на берег, и, значит, заливал в какую-то лужицу. И когда он его спросил, что ты делаешь, он говорит, я хочу исчерпать море. Он говорит, ну это же невозможно, на что мальчик ему ответил, ну а как же ты пытаешься изъяснить тайну Святой Троицы?
Мне кажется, что рассказанная вами притча, она несет в себе двойное дно. И поэтому, видимо, вы ее и рассказали мне, грешному. Потому что, когда мальчик или девочка, ребенок, берет ведерком, зачерпывает воду из моря, он же не убегает далеко. Он бежит туда, где песок еще не промокается приливом-отливом. Ну, сколько это? 10-20 метров. Выливает это ведерко. Куда потом исчезает вода? Она ведь уходит назад в океан или в небо. Так что здесь, мне кажется, Августин интуитивно, как у всякого великого мыслителя, дал ответ как раз на тот вопрос, для которого он утверждал, что нет ответа. В сущности, этот ответ говорит, что единство Сына и Духа с Отцом такое же единство, напоминает так же единство, как судьба воды, которую мы зачерпываем или нам приносят из моря, затем часть ее возвращается в это море вот через какие-то подземные недра, а часть возвращается в это море, уходя в облака, и затем опять проливаясь дождем, истекая в то же самое море. Такой вот водоворот воды. И мне кажется, что это такая подсказка, что единство Божие, оно не статично, и поэтому оно с таким трудом понимается человеческим умом, который склонен к статичности, как ни странно. Жизнь идет, а мы боимся этого, не хотим в этом участвовать. Хорошо, Владимир Соловьев о единстве. Философия Владимира Соловьева ведь называют философией всеединства. И мне кажется, что это довольно редкое такое наименование для философии. Вот как бы вы соединили философию всеединства Соловьева, почему он вообще взялся за эту тему, в эпоху, хотя отдаленную от нас на 1,5 века, но, тем не менее, очень нашу напоминающую.
Но это была тенденция того времени. Я сейчас тоже вот обратился к совсем другой, совсем небольшой работе Соловьева, где он оценивает, собственно говоря, первый христианский письменный памятник учения Господа нашего Иисуса Христа, данное народом через 12 апостолов, ну, в науке обычно по первому греческому слову «дидахэ» его называют, вот, где он пытается, значит, вывести вот всю дальнейшую церковную традицию как раз вот из этого памятника и приводит такой образ, что вот есть желудь, из которой вырастает потом гигантский дуб, но он понимал под этим дубом, по-видимому, католическую все-таки церковь, в этом случае Вселенскую церковь. Вот. И, собственно, дуб из желудя, но они, тем не менее, не тождественны. И в это же время вот англичанин Джон Ньюман он был профессором в Оксфорде, потом стал католиком и даже кардиналом, выдвинул свою теорию развития догмата, что вот да, действительно, изначально в проповеди Иисуса все было дано, а потом это стало развиваться, и вот выросло вот в это такое довольно мощное здание ортодоксальной догматики, вот с учением как раз о Троице и так далее. Но, правда, надо сказать, что, допустим, святитель Московский Филарет вот к этой теории Ориньон относился достаточно скептически, он так более исторически на все смотрел. Но это было время, когда вот религиозным мыслителям казалось, что они действительно могут дать какие-то окончательные ответы на вот вопросы. Ну, по-разному их называли, главные вопросы, кто-то их называл проклятые вопросы. Но это вот было свойство того времени. Скажем, Лев Николаевич Толстой иначе на все это смотрел. Вот, он подходил так, вот в Евангелии никакой Троицы нет. Соответственно, значит, вообще вот эту непонятную Троицу нужно отвергнуть как не соответствующую первоначальному христианскому преданию. Вот такой был тоже достаточно радикальный взгляд. Проблема, собственно, вот Толстого состояла в чем? Что он, конечно, действительно был гениальный художник, но у него не было такого, что ли, систематического научного взгляда. То есть это были интуиции. Ну, что касается Соловьева, то Соловьев, конечно, был блистательным эрудитом вот, в плане знаний церковной истории и истории догматических движений. Опять-таки, это было время, когда вот эти истории писались, с одной стороны, Адольфом Гарнаком в Германии, либеральным протестантом, с другой стороны, Василием Васильевичем Болотом у нас, православным, но тоже человеком достаточно, скажем так сказать, мыслящим независимо. И действительно, вот это да, это вот как, причем тут тоже очень интересно. Скажем, лекции вот о всеединстве, о богочеловечестве Соловьева читались вот им в Петербурге в 70-е годы 19 века. И вот современники поражались, что они собирали полные залы. Вот 10 лет назад бы это было невозможно. 10 лет назад бы полный зал бы собрал какой-нибудь естествоиспытатель, вот, который бы что-то в духе, вот, может быть, даже достаточно вульгарного материализма бы объяснял законы там, природного мира. А тут, значит, залы собирает не просто философ, а философ богословствующий, философ христианский и, собственно говоря, вот эти основные, собственно, христианские вопросы ставит и дает какое-то объяснение, но, во всяком случае, скажем так, которое среди вот соответствующей публики имело успех. Так что вот, ну, время такое было.
Но время напоминает наше, в основном, наше локальное время. Мне кажется, вот чем. Потому что вторая половина XIX века, там два процесса, которые переплетаются друг с другом. Один процесс в Европе и в России, в частности, это вхождение в культуру десятков и сотен тысяч людей. Вчерашние крепостные крестьяне и в Италии, и в Англии, и во Франции приезжали в города. Они отрывались от приходской деревенской среды и жизни, начинали, были вынуждены мыслить самостоятельно. Многие, конечно, спивались, как это и по сей день происходит, потому что выбор между самостоятельностью и спиртом, он всегда над человеком. Но многие и создавали ту аудиторию, которая наполняла лекции Соловьева. Это один процесс. Процесс, который кажется глубоко позитивным, и мы с вами часть этого процесса. Будь все 200 лет назад, мы бы с вами в какой-нибудь деревушке лапти бы плели, почесывая спину, поротую на конюшне за излишнюю вдумчивость. Но был ведь второй процесс. Это золотой век европейского империализма. Это золотой век мечты о том, как белый человек, словно крест, неся необходимость просвещения индусов, африканцев, полинезийцев, идет по свету, истекая потом, под пробковым шлемом, но зато он создает человечество, которое все вот можно за 80 дней облететь, причем знать при этом только английский язык, и ты все равно не покидаешь цивилизации, ты все равно остаешься рядом с телеграфом, со средствами сообщения, ты можешь посылать отовсюду письма в Лондон. 80 дней всего лишь. Сегодня, я думаю, с оформлением виз и прочих, это отняло бы героя Жюль Верна намного больше времени, потому что самолет-то может облететь, а вот визы все собрать вряд ли удастся, даже за 80 дней. И вот эта вот мечта о единстве человечества, мне кажется, у людей конца XIX века была секулярным вариантом многовековой мечты о Вселенной, экумене, как единстве верующих в Бога. И мечты, заложенные в Священном Писании, как пророчество. И вот теперь технические средства, казалось людям того времени, я шлюсь и на Жюль Верна, и на Киплинга, и на всех-всех-всех. И теперь это близко. Отсюда и повесть Владимира Соловьева об Антихристе, что технически возможно, что один человек, выдающий себя за Спасителя, может объять весь мир своей проповедью, всех объединить, но будет ли это хорошо? Соловьев в этом смысле один из первых, кто почувствовал что-то неладное в этой мечте о единстве мира. Вот как бы вы обозначили, что неладное с христианской точки зрения в мечте о мире, который глобализирован империями?
Ну, вы знаете, тут опять-таки именно в это время, собственно, зародилось то движение, которое потом получит название экуменическим, причем, значит, здесь имелось в виду даже не единство, скажем, церковное, а поскольку это, в общем, движение зародилось среди, ну, так будем говорить, традиционных протестантов, то есть коперщиками были англикане и лютеране, а единство, скажем, в общении, то есть интеркоммуния. Общение между церквами разных традиций.
А можно я перерву вопросом? Потому что, насколько я помню, вот самый первый импульс к экуменическому съезду в 1910 году был связан с Китаем, куда опять европейский империализм вторгся вместе с миссионерами. И миссионеры на этот съезд сходились с идеей, что как это так? На одной улице цвинглианцы, тринитарии, редемптористы и китайцы говорят, вы сперва друг с другом договоритесь, а то у вас вроде бы Христос один, но на одной улице, и вы все друг друга проклинаете. Как это так? Так что экуменизм в этом смысле является функцией, ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, он мотор империализма, но это одни и те же люди, это одна и та же эпоха.
Да, совершенно верно. Ну и даже я больше того скажу, вот как раз на той конференции были представители и православной российской церкви, ну пусть как наблюдатели, пусть, значит, так сказать, неофициально участвовали, но поскольку Россия участвовала в Антанте, где, значит, в Англии была, в Великобритании была ведущая роль, то была дана команда синоду, что вот давайте крепите дружбу вот с нашими, значит, английскими друзьями. И вот тоже тогда вот как раз была образована комиссия по англиканскому вопросу, то есть признавать их иерархию или не признавать, можно ли установить единство с ними или нет, уже, так сказать, более серьезное. И, соответственно, также контакты были с епископальной церковью Соединенных Штатов, то есть церковью англиканской традиции.
Где тогда, если я не ошибаюсь, как раз и был митрополитом будущий святейший патриарх Тихон.
Да, он был епископом, потом архиепископом, значит, оливудским и североамериканским, совершенно верно. Он одним из первых, кто вот в этом стал участвовать, а, собственно, потом он уже в синоде возглавлял вот как раз эту комиссию, уже когда вернулся в Россию, был архиепископом Ярославским. Вот. Это вот, да, было такое время, а вот то, что действительно это было связано с тогдашним империализмом, это, в общем-то, верная заметка, потому что, собственно говоря, как раз одной из целей этого движения, это была именно миссия христианства, вот уже, так сказать, в остальном мире, помимо, собственно, христианской экумены.
Ну, смотрите, ведь сегодня, ну, это, в общем, уже, не знаю, насколько официально, но выражение «русский мир», как создание сети православных приходов под эгидой Московской патриархии в Латинской Америке, в Африке, в Северной Америке, в Европе. Этот проект действует. Насколько похож вот этот проект на экуменические империалистические мечты столетней давности?
Ну, вы знаете, нет, это все-таки достаточно разные проекты. Кстати, ведь что интересно, Россия тоже была империалистической державой. Другое дело, что вот ею колонизировались территории не где-то там, overseas, за морями, а они прилегали, собственно, к России. Та же Средняя Азия, вот то, что мы сейчас Казахстаном называем.
Но я прошу прощения, но как раз там 914-й Гумилев и, значит, некоторые другие подвижники последующей Ямиславе, они же не просто так в Эфиопию гоняли, на острове Чад. Это были военные люди. Я думаю, что они проводили такую рекогносцировку.
Ну, это само собой. Но дело в том, что миссия действительно проводилась, но она, скажем, не была такой тотальной. То есть, вот, допустим, в исламских странах Хива, потом Бухара были под протекторатом России. И там очень четко, значит, стоял, я был вот в тех местах, стоял российский гарнизон, там открывалась православная церковь. Но, скажем, с местной публикой соприкосновение было минимально, и ни о какой миссии речи не шло. Другое дело, что вот на Алтае, потом в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Якутии, да, там миссия проводилась. И еще ранее проводилась миссия среди народов Поволжья, даже среди татар, тех же мусульман. Вот появилось такое даже национальное образование крещены. Вот они сейчас в Татарстане существуют.
От словного крещены, если
да, 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 да. Вот. А кроме того, потом, да, миссия вышла и за границу, значит, в Китай. Хотя там эти масштабы были значительно скромнее, чем, допустим, у западных миссионеров разных конфессий. И, наконец, в Японию. Ну, и еще одна была миссия, но это, собственно, миссия условно, может быть, назвать, это среди айсоров на озере Урмиев в Иране, но это была церковь древневосточная, просто они присоединились с православной российской церковью. Так что, ну, рассматривать, опять-таки, это как вот в плане какого-то империализма, ну, в принципе, можно, да, потому что была Российская империя, и как-то вот подданных этой империи, ну, велико мощно, значит, пытались привести в православную церковь. Хотя была веротерпимость, и, соответственно, вот люди других конфессий, других религий оставались при своем. Что касается, значит, за границей, ну, опять-таки, миссия в Китае тоже в какой-то степени может в этом плане рассматриваться, а вот миссия в Японии уже нет. Хотя, опять-таки, миссию в Японии проводили миссионеры других конфессий гораздо более массированно, и, может быть, так сказать, тратились большие средства на это, и успехи в плане адептов были больше, но это произошло тогда, когда для европейцев Японию открыли и когда, значит, там объявили веротерпимость. Вот, потому что понятно, что Япония это слишком, она сама империя тогда была, и это слишком была мощная держава, чтобы вот тут какие-то могли быть колониальные интенции, допустим, у России и у других европейских держав или там у Соединенных Штатов. Вот. Но да, ну, в общем-то, вот эти миссионерские проекты в каком-то смысле носили и вот как бы в том тренде шли, но было и другое, это вот просто просвещение народов, вот входящих в состав, значит, Российской империи. Причем, собственно говоря, миссионерство еще с 18 века началось, еще когда и империи-то даже не было, ну, в западной, допустим, Сибири, среди вагулов, да, тех же, вот, ну, вот сейчас эти народы, в общем-то, они уже, так сказать, не одно столетие считаются православными. Да, такая тенденция была. Теперь, что касается сегодняшнего дня, то здесь немножко другое. Здесь, скажем, открываются приходы там, в Латинской Америке, вот сейчас в Таиланде, наверное, скоро целая епархия будет. Это в местах компактного проживания либо россиян, которые там вот временно пребывают, ну, либо выходцев из России, учитывая, что были волны там и беженцев, а потом и иммиграции, тут в связи с этим. Другое дело, что наступает момент, когда люди в этих странах начинают говорить на языке этой страны. Особенно это если выходцы из крестьянской среды, предположим, той же украинской. Но там уже второе поколение уже теряет родной язык. Я вот встречал таких православных из Аргентины, из Бразилии, вот знаю это. Вот, потому что это только носители культуры, вот, которые, допустим, в Европе, но вот они там язык сохраняют, с поколения в поколение его передают, и культуру, и там любовь к России. Хотя есть, были и другие случаи. Были вот люди, которые оказались там после эвакуации из Крыма во Францию, сказали, все, Россия погибла, сделаем из своих детей французов.
Но ведь здесь тогда встает опять, если мы говорим о единстве, вопрос такой, единство по крови или единство по духу? Древнехристианское выражение, что христиане – это генс христиана, то есть это христианская национальность, говоря современным языком. И тогда ведь многие католики считают католичество более совершенной формой христианства, потому что оно наднациональное. Куда ни приедет католик, он все-таки едет не по принципу национальному ищет церковь, а по принципу догматическому, по принципу олицетворенному в фигуре папы. Можно ли тогда сказать, что католическая церковь ближе к идеалу единства? И, кстати, почему тогда Владимир Соловьев все-таки не совсем удовлетворился, насколько я понимаю, католической церковью?
Ну, это была другая католическая церковь, нежели церковь после Второго Ватиканского собора, когда служба стала вестись на местных языках, до этого она велась на латыни, кроме того, когда, значит, стала осуществляться инкультурация. То есть делалось все, чтобы христианская вера и Евхаристия и вообще церковная жизнь, но как-то сочеталась, насколько это возможно, с местными обычаями, с местной культурой, с местной традицией. Вот чего, скажем, у православных нет, потому что, допустим, в той же Африке там гораздо более сильна миссия православных греков, но осуществляемая под эгидой Александрийского греко-православного патриархата. И хотя там есть даже вот епархии, ну, целиком из африканцев, там, в Заире, там, в Уганде, скажем. Тем не менее, все равно видно, что это греческая церковь, и все равно, значит, руководят ею там епископы и священники греки, хотя тоже местные кадры, так сказать, они выращивают, но пока вот тем не менее. Ну, то же самое можно сказать о миссии вот русской православной церкви Московского патриархата, ну, или даже еще раньше, скажем, русской зарубежной церкви. Вот, допустим, в Соединенных Штатах есть чисто англоязычные приходы, чисто из вот этих конвертов, то есть людей, обратившихся в православие русской традиции, хотя под эгидой вот русской зарубежной церкви, и восприняты именно обычаи вот этой самой мифической теперь уже Святой Руси, но вот каким-то бывшим, скажем, баптистом или...
Ну, отец Серафим Роуз, яркий пример.
Это нравится. Ну, что делать? В общем, тут вот такая вот ситуация. То есть вот о какой-то инкультурации говорить сложно. Это скорее можно сказать об... Ну вот, собственно говоря, она сохраняет, в общем-то, историческое преемство той североамериканской епархии, которую возглавлял святитель Тихон. Это ныне православная церковь в Америке, или автокефальная, значит, вот американская православная церковь, где действительно эта церковь, ну, скажем, американская по своему характеру. То есть, да, там есть, скажем, храмы, ну, может быть, в каком-то таком стиле а-ля рус, но служба по-английски, допустим, батюшки почти все безбородые, ну, и, во всяком случае, вот, скажем, ну, какая-то инкультурация есть. То есть все там сидят во время службы, опять-таки служба заканчивается, начинается братская трапеза, но это, положим, у всех православных, потому что это как бы американский обычай, значит, взят. Если какой-то праздник, обязательно банкетом это должно закончиться. Ну, и вот здесь тоже идут разговоры, ах, вот они свою русскость утратили, это церковь, мол, американская, а мы вот, дескать, русские. Ну, в общем, но другое дело, что там у людей есть выбор, каждый выбирает то, что ему ближе.
Но это выбор не единства и разъединенности, а это выбор форм разъединенности, разве не так?
Ну, видите ли, в чем дело? Вот в отношении единства. Опять-таки, в чем единство? Допустим, там между разными юрисдикциями православными он, по крайней мере, среди большинства из них, так сказать, общение есть. То есть, ну, теперь даже уже и зарубежная церковь, когда она вошла в московский патриархат, тоже может этим пользоваться. Но и, предположим, если живет какая-то православная семья, ну, скажем так, с украинскими, не с русскими корнями, а ближайший храм, предположим, антиохийского патриархата, который, кстати, вот там, ну, есть какие-то общины, которые действительно что-то от сирийского, вот этого греко-православного христианства имеют. А есть, которые чисто тоже американские. Вот, кстати, эта церковь, пожалуй, даже скорее вот американизировалась, чем вот бывшая русская митрополия. Но они туда идут и, так сказать, их принимают с радостью. Но вот греки, конечно, они как-то больше свою греческую идентичность стараются сохранять. Но я был вот в одном, когда был в Соединенных Штатах, это в штате Мичиган, в Энн-Арборе, это где Мичиганский университет. Да, там есть греческая церковь, я вот ее посетил, но она тоже такая типичная американская, там есть скамьи для сидения, но то, что она греческая, просто греческий флаг вместе с американским там висит.
Я от имени слушателей, с которыми я, признаться, себя отождествляю, должен заметить, что голова кругом идет от перечисления антиохийские, ПЦА, Тихон, американизированные, эмигрантские. И хочется чего-нибудь попроще. Попроще это вот опять Лев Толстой, если можно. Потому что Лев Толстой, когда мы читаем его дневники, где, собственно, да, вот он открывает себя, там ведь его религиозное ощущение, оно очень своеобразно, но я думаю, оно находит отклик в любой человеческой душе, верующей, у которой есть религиозный опыт. Потому что в этом смысле, я бы сказал, у религиозного опыта он диалектический, прошу прощения, он как земля, у него два полюса. И проблема Толстого не в том, что у него не было религиозного опыта, а в том, что у него сильнейшим образом доминировал один из полюсов. Я бы назвал его северным. Ощущение растворения в Боге. Обретая Бога, зная Бога, встречая Бога. А Толстой просто находился в его присутствии, у меня ощущение постоянно. И для него Бог это был, ну, что-то вроде серной кислоты, в котором ты растворяешься. И у него это не могло не вызывать, и, судя по дневнику, вызывало одновременно и восторг, экстаз, ощущение, что твоя жизнь не случайное дуновение пламени, а это часть огромного потока Божьей жизни. Но в то же время это вызывало у него какое-то сопротивление души, которая не хочет все-таки раствориться, побаивается этого. И в этом смысле, мне кажется, он не из дому бежал, а он бежал от Бога, потому что он пытался как-то вот в момент умирания как-то себя на своих плечах все-таки в Бога внести, чтобы не раствориться, чтобы преодолеть то, что преобладало всю жизнь. В качестве другого полюса, южного, более теплого и жаркого, но я назову двух представителей. Один совсем православный, Симеон Новый Богослов, а другой Эпиктет, живший за 1500 лет. Потому что не очень общее богоощущение. У Эпиктета ведь есть дивная фраза, когда он говорит, что ты занимаешься спортом, ты ешь, ты пьешь, Бог в тебе пьет, Бог в тебе ест, спортом занимается частица Бога, которая в тебе. Ну, у блаженного Симеона Нового Богослова, 11 век, но молитвы перед причастием его и после причастия читаются по сей день русскими православными, что ты пройди во все мои члены. Пройди в пальцы, в кишки. Да. Он был византийцем.
Черевеса и утробу.
Черевеса и утробу,
да.
Ну, так ведь говорит же его житие, что он, дабы показать свое бесстрастие, и то, что Бог действительно в нем ложился, как Ганди, с женщинами, и показывал, что у него нет уже плотского вожделения, потому что Бог во мне. То есть вот полюс, когда я в Боге, и меня нету, и полюс, когда Бог во мне. Не то, чтобы меня нет или Бога нет, но это действительно как-то с трудом совместимые крайности. Но реальная духовная жизнь, христианская, она же ведь должна это совместить.
Ну, вот коли мы о Толстом заговорили, ну, я хочу тут один момент ответить, что Толстой, к сожалению, не изучен как религиозный мыслитель.
Но это не потому, что не изучали, потому что уже очень большой.
Вы знаете, ну, как вам сказать, в общем-то, его религиозное наследие, оно может быть не так велико, как его, допустим, дневники, или как, хотя в дневниках там тоже много что есть, ну, или как его художественные произведения, хотя вот по его художественным произведениям видно, как он шел. Даже вот начиная от севастопольских рассказов и дальше.
Вот только без намеков на Украину и Крым.
Нет, да, но это была тогда другая ситуация.
Первая крымская война.
Да, да, да. Вот, так вот, Толстого еще в этом отношении надо изучать, потому что, к сожалению, вот, допустим, даже вот люди, которые им восхищались, которые, так сказать, видели в нем, ну, вот, человек, который не может молчать, который там царю говорит все, что считает нужным, они, тем не менее, были очень далеки от его религиозного, собственно, интуиции. Энтузиазма. В общем-то, религиозных последствий у него было совсем немного. И тоже, насколько до конца они его понимали, это еще большой вопрос. Ну, а что касается вот толстоведов и даже вот родственников Толстого, ну, вот я лично дружил с его правнуком Никитой Ильичем Толстым, вот, академиком, замечательным филологом, который как-то вот мы с ним сидели, и я засмотрелся, там у него на шкафу стоял портрет Льва Николаевича, причем чувствую, что это была некая семейная реликвия, потому что портрет был не то, что высокохудожественный, но вот явно вот как-то вот так его из рода в род передавали. На что он сказал: батюшка, вот вы только не думайте, мы толстые, но мы отнюдь не толстовцы. И причуды Льва Николаевича нам не свойственны. Причем, вот, что интересно, вот это слово «причуды» я слышал не один раз от самых разных культурных людей. Но вот моя родная мать всегда говорила: да, вот у Льва Николаевича были причуды.
Отец Никитич, ну это же не культурно так говорить.
Как?
Что причуды.
Ну, вы знаете, я
свидетельствую... Это как про Авраама сказать.
Я свидетельствую...
Ну, у Авраама были причуды насчет Бога.
Ну, так нет, вот отношение было такое. Это тем, кто Льва Николаевича любил, как там великого художника. Вот. Но какое отношение было к нему, так сказать, в церковных кругах, это отдельная песня. Это, так сказать, в общем-то, известно. Ну, и Толстой в этом плане остался не изучен. Но я, значит, опять-таки, занимаюсь Толстым религиозным мыслителем. Вот не далее, как вчера, я прочел его перевод Дедахе и замечания к нему, и сейчас в своей работе я эти материалы буду использовать. Так вот, я скажу следующее. Он оказался в чем? Действительно, ну, я не знаю, гениален, если хотите, как религиозный мыслитель, что он к истокам решил обратиться, вот той же Нагорной проповеди, где вот действительно ипсиссима доктрина Езу, то есть самое, что ни на есть, учение Иисуса. Причем тоже он понимал, что там есть какие-то более поздние вставки, но он как раз не научно, не как там, допустим, какие-то вот его современники, церковные историки к этому подошел, а просто вот как человек, решивший дойти до сути. И, в общем-то, собственно, он понял, чему Иисус учил. Это вот действительно любви друг друга, любовь, которая выражается в том, чтобы нуждающимся была оказана помощь. Вот в том, в чем он нуждается.
А можно я чуть-чуть перебью вопросом?
Да.
Потому что заповеди блаженства, вот эти вот подлинные слова Спасителя – они имеют отношение к единству? Я думаю, да.
Да.
Но какое?
И вот в этом достигается единство.
Но заповеди блаженства, я позволю слушателям напомнить, блаженны нищие духом, ну, я бы сказал, блаженно обобранные, но тем не менее сохранившие веру, блаженны плачущие. В реальной жизни, в обычной жизни, плачущий человек – это человек в состоянии разрыва единства. Слезы отрывают. Признак того, что единство разрушено, меня кто-то обидел, я что-то потерял. И слезы – это сигнал боли, сигнал одиночества. Блаженны изгнанные, ну, тут уж понятно, блаженны анафематствованные, блаженны те, кто оказался лишенным наследства, говоря языком Вальтера Скотта, блаженны те, кто маргинал, блаженны те, кто бомж, бродяга. То есть оказывается, что Бог – единство, чтобы войти в радость Господа своего, надо сперва пройти через отъединение от людей. Какая уж там благотворительность, если я плачу, мне нужно помогать, у меня рак, у меня нищета, я плачу. Пройти через оставленность, пройти через разрыв, и только тогда я обретаю, могу обрести, не механически, но у меня появляется возможность действительно обрести Бога, не просто как религиозный опыт, который утешает и милостивит, а Бога как мою жизнь, как мое царство, как мир, в котором я живу, Бога, который вот объемлет меня со всех сторон, как меня объемлет, вот мое тело объемлет земная страна, земной воздух. Но для того, чтобы войти в это единство и в эту радость Божию, нужно сперва страдание, разрыв и страшное одиночество, как у Спасителя в пустыне или в Гефсиманском саду или на кресте.
Ну, вот в чем, собственно, была новизна учения Иисуса, Толстой это понял. Именно в том, что вот плачущий. Вот он вот сейчас вот обратитесь к любому, к разнославному христианину, православному, католику, там, протестанту, хоть традиционному, хоть там харизматическому, и все вам скажут одно и то же. Да, вот придет Христос, вот будет Царство Небесное. Вот я, кстати, всюду пользуюсь переводом Валентина Николаевна Кузнецова, который буквально передает «Царство небес». Это не там, не на небесах будет царство, оно здесь.
Отец Анахий, можно два слова? Один подарок. Я даю вам новое слово. Полиортодоксия вместо многославия. Полиортодоксия, по-моему, прекрасно звучит.
Ну, хорошо.
Вот вы будете полиортодоксией. Что до Царства Небесного, то мне всегда больше нравился вариант, подчеркивающий, что это не столько реальность административно-хозяйственная, сколько это осуществление Богом своей власти. То есть это правление.
Здесь и сейчас, в нашей жизни.
Это царствование Божие.
Да. Так вот, плачущий, он должен быть утешен здесь. Кем? Вот именно с теми, с кем он обретает в Боге единство, собственно, в церкви. Вот он должен получить это утешение. Теперь, если говорить о блаженстве нищих духом, то здесь вопрос интересный. Но тут, я думаю, у нас еще мы специально, может быть, даже беседу об этом проведем. Но я скажу одно, что это человек, который перед Богом скромен, смиренен, и чувствует себя нищим, понимая, что его собственного здесь ничего нет, да Бог ему что-то дал. И какое у него богатство было, какая бы власть у него ни была, какие бы таланты у него не были. Он понимает, что пред Богом это все достаточно ничтожно. И, собственно, вот сознает именно то, что если что-то ему дано, то он должен именно благодаря этому исполнить Божью волю. Теперь вот эти, это ну, славянские, это блаженные, значит, алчущие, жаждущие правды и блаженные, изданные правды ради. Так вот, я никогда не забуду, это уже было лет 25 назад, один иванский христианин-баптист, который мне сказал, я 5 раз перечитал Библию. Вот вы все время говорите справедливость.
Да ладно, шутил.
Этого слова в Библии нет.
Средний баптист 500 раз читает Библию, я думаю, за жизнь.
Ну, не знаю, но он 5 сказал.
Это был какой-то начинающий.
Полностью перечитал. Я говорю, правильно, а слово «правда», говорю, там есть? Есть. Я говорю, вот это славянское слово, да, оно действительно еще людьми 19 века понималось.
Это греческое «дике»?
«Дикие осюны», да. Понималось, как, собственно, справедливость. И, говорю, вот Владимир Ильич свою газету назвал «правда», имея в виду, кстати, именно справедливость, а не какую-то там отвлеченную философскую истину. Вот. Но для нас уже действительно это слово, оно утратило свое, так сказать, первоначальное значение, поэтому на современный язык нужно переводить как справедливость.
И вот, то есть, скажем, «правда Ярославова», «правда Владимирова» – это справедливость?
Да, это юстиция.
Судебный кодекс.
Да. И вот в данном случае вот изгнанные. То есть люди, которые борются за справедливость, отстаивают свои права, права своего ближнего, ну, правозащитники, говоря по-современному, вот они как раз, если их вот за это дело преследуют, они вот соответствуют этому блаженству. Причем они его имеют уже здесь и сейчас, потому что они вот этим исполняют волю Божью. Вот. И вся беда в том, что потом все как-то было отнесено к какой-то вот трансцендентной сфере. Да, вот потом вот будет Царство Небесное, там вот будет вам и справедливость уже последняя, высшая, там уже вот и утешение вам будет. Нет, важно то, чтобы люди друг другу это утешение сейчас несли, и важно то, чтобы они, ну, Иисус проповедовал среди евреев, где был Моисеев закон, где все было четко прописано. И оказывалось, что вот те же евреи, особенно элита, желаний по закону. Ну и, соответственно, вот нужно было эту самую справедливость, то есть соответствие Моисееву закону, добиться. В общем, вот о чем шла речь. Уже когда апостолы Иисуса пошли проповедовать язычникам, вот почему родился вот этот памятник учения, данное народу через 12 апостолов, учение Иисуса, Господа Иисуса Христа, данное народу через 12 апостолов, там уже была другая задача. Они, там было сказано, что не участвуй во всяком зле, всем его, и во всем ему подобном, имея в виду, что вот мир лежит во зле. И, соответственно, дело христиан – это выстроить некую параллельную реальность, где действительно между людьми будет любовь, будет взаимопомощь, взаимовыручка, где действительно, имея общение в бессмертном, то есть участвуя в Евхаристии, они тем более имеют общение в вещах приходящих, в вещах смертных. А именно, что значит общение? Вот это слово сейчас совершенно утратило свое изначальное значение. Все думают, что вот мы общались, то есть мы беседовали. Нет, общение – это когда у вас что-то есть в общем пользовании. Вот, как, скажем, из одной чаши пьют, из одного хлеба вкушают, так и общение в том, что имущие, значит, помогают неимущим. И никто о своей собственности не говорит, что это вот мое, а если вот кому-то надо ближнему помочь, он помогает. И действительно, Толстой вот что увидел? Он увидел, как мир, называющийся христианским, вот в разных, так сказать, конфессиях, в общем, от всего этого отошел. Особенно это вопиюще было в нашей стране, где церковь была, собственно, не социальным институтом, а ритуальным. По преимуществу.
Ну, может быть, лучше сказать не то чтобы социальным, а не церковным, не религиозным.
Можно и так сказать.
Социальный институт – это... Она была социальным институтом, но социум был такой. Но, видите, отец Иннокентий, тогда я спрошу так. Если взять иконографию Тайной Вечери, то за 1000 лет с XI века, ну и предыдущих изображений немного, но они схожи, была одна докторская диссертация искусствоведческая, где замечательно проследили. Все вроде бы как всегда, вот Спаситель, 12 апостолов, но где-то с XVI века начинается размножение посуды. У каждого появляется сперва вилочка, потом вилочка и ножик, потом полный гарнитур. У каждого появляется чашечка, плошечка, тарелочка. Сегодня в многих американских церквах протестантской, в одной из таких я имел честь быть, причастие, там просто каждому отдельный одноразовый стаканчик. Но скажу ли я, и кто-нибудь разве скажет, что они менее едины, чем какая-нибудь озлобленная группировка с православными догматами, которая ненавидит всех, кроме вот нас, 20, мы тут собрались, с католиками не молимся, с протестантами не молимся, с Московской патриархией не молимся, значит, вот мы по старому календарю отделены от всех, и вот у нас-то и настоящее единство, потому что у нас чаша общая для нас, двух десятков человек, но 20-го пора гнать, он что-то неправильно думает про брак. Тогда, видите, помогать бедным замечательно. Но если человеку дана свобода, хотя бы в тех пределах относительных, в которых она дана в странах Запада, экономической, то ведь бедных становится меньше, и сама бедность относительной становится. То есть люди все-таки не умирают с голоду, как умирали в православной России во времена Толстого и Соловьева. Вот, уже какие-то ваучеры, в общем, не та бедность. И мы видим, что встает другой вопрос. А вот человек наевшийся, человек сытый, а ему что такое тогда христианство? Ему, значит, уже единство не нужно, если нет необходимости никого больше кормить. Вот он исполнил свой долг накормить, но душа-то, как у Толстого, он исполнил свой долг.
Но Иисус об этом говорит. Но вот опять-таки по-гречески калькируется арамейский текст, и, собственно, по-гречески он не всем понятен. По-славянски или по-русски он не понятен совсем. Это душа ли не больше пищи, а тело одежды. Но вот я когда занимался переводом, я, так сказать, думаю, тут надо смысл-то передать. Ведь душа требует, разве душа не требует гораздо большего, чем еда, а телу куда большего, чем одежда.
Не хлебом,
потому
не
что,
жить.
Да, потому что еда и одежда, да, это необходимо. требуемое, это необходимое требование. Это то, чем в первую очередь люди должны быть обеспечены. И именно здесь имущие должны любовь к неимущим проявить, чтобы их этим обеспечить. А тем человек отличается от животного, что ему требуется нечто большее. Ну и вот это уже достигается, собственно говоря, в общении духовном. Вот именно вот это общение бессмертном. Но вот во времена Иисуса и позднее, и действительно, даже вот правильно, вот во времена Толстого и Соловьева, вот вопрос стоял в том, что вот вы удовлетворите самые, так сказать, элементарные, самые базовые потребности людей.
Я бы только запротестовал против слова «элементарное», если не иметь изначальное латинское значение, ага. Элементы как, элементи как синоним ABC, азбука.
Да.
Потому что элементарные – это базовые.
Ну, да.
Элементарные, ну, отсюда идея Владимира Соловьева, легшая в основу Всемирной декларации прав человека, о праве человека на достойное существование. То есть работает, не работает, преступник, не преступник. Казнить нельзя, надо накормить, согреть и обеспечить ему достойное существование. Но тогда встает вопрос, это достойность материальная все-таки. И Владимир Соловьев был первым врагом навязывания религиозных истин, навязывания спасения силком. А ведь не хлебом единым жив человек, и Спаситель себя называл хлебом, сошедшим с небес, который дает вечную жизнь. И опять вот эта его молитва незадолго до ареста: «Да будут все едины, как мы, Отче, едины с тобой». Это ведь о единстве не людей, которые пришли в ночлежку или в церковь, их тут накормили, согрели, и вот единство сытости, единство тепла. Ведь единство с Богом, оно все-таки, видимо, речь-то идет о чем-то другом.
Ну, вы знаете, тем не менее, допустим, да, есть страны более благополучные, но есть вот страны, где живут вот единоверцы, тех же католиков, вот, это как бы церковь действительно некой вот видимой вселенскости отвечает, где имеются нуждающиеся, ну, и есть целая программа, вот, я знаю, в Германии, по помощи там вот своим единоверцам той же Африки, допустим, где вот, скажем, для многих проблема выживания стоит остро. То есть, во всяком случае, уже вот учитывая глобальность современного мира и вселенской церкви, все-таки эта проблема остается.
Вот времени у нас маловато, в отличие от проблем. Вы понимаете, вот немец, католик, жертвует африканцу, католику, или даже не католику, насколько я понимаю, там не только единоверцы.
Да, естественно.
Но при этом количество верующих христиан в Германии, оно уже уменьшается. И, может быть, именно потому, что человек насыщен, то, о чем все искусство Бергмана, то, о чем вся современная западная литература, сытость есть, миролюбивое состояние есть, никто не мечтает там воевать с Францией или со Швецией за землю, но при этом оказывается, что вот в этом достаточно равновесном, насыщенном состоянии потребность в единстве ничуть не меньше, а даже больше, а удовлетворить ее тяжелее, потому что у каждого, я возвращаюсь к этому образу, свой столовый прибор за трапезой Господней, потому что опыт переступания грани между собой и другим очень болезненный и трагический, и люди предпочитают держать дистанцию, чтобы опять не было 30-летней религиозной войны, навязывания другим своих взглядов, и главной проблемой оказывается не насыщенность желудка, а вот эта вот золотая середина, вот как приблизиться к ближнему, не потеснив его, не дав потеснить себя, как создать единство, которое не сотрет мою индивидуальность, индивидуальность другого, а поможет нам вырасти. Это все равно, что в одном горшке растить два баобаба. Как может хватить питательных веществ, и как не потерять, а найти себя?
Опять-таки, Христос на это давал одни ответы. Современный мир, ну вот Бонхофер считал, что он повзрослел. Ответы дают другие, в частности, вот в мультикультурности, в политкорректности.
Но это негативные ответы, потому что это ответ, как не потеснить другого.
Ну да.
Но это не ответ, как мне сойтись с другим.
Как сойтись? Опять-таки, понимаете, во времена Иисуса здесь было все-таки проще, потому что, собственно говоря, вот с чего начинается вот это учение, вот дедахе? Оно начинается, что там достаточно несистематично, по-видимому, это было все сказано ранее, чем было записано вот Евангелие Матфея, где это все достаточно стройно и, в общем-то, в определенной системе дается. Вот там и заповеди блаженства некоторые, и вот о том, что если тебя, скажем, ударят по одной щеке, поверни другую, и будешь совершенен, и, значит, главное стремись не иметь врага. Но вот сейчас совершенно ясно, что речь шла не о каком-то ударе, чтобы нанести увечья, речь даже не шла о пощечине, речь шла просто об оскорблении, то есть не отвечай на оскорбление. Потому что Павел в другом месте, вот те же Коринфы, говорит, вот вас там объедают, вас оббирают и бьют по лицу. Естественно, никто их по лицу не бил, просто он привел такую вот еврейскую идиому, означающую оскорбление.
Ну, точно так же, когда ты прощаешь врага, ты собираешь горящие угли на его голову. То есть он краснеется стыда.
Да, то есть речь идет о некоем новом этосе, который бы позволил людям действительно жить и достигать вот этого единства. Но, понимаете, опять-таки, в чем вот может быть единство? Именно то, что Бог будет всем во всех. Вот таков правильный перевод, вот синодальный перевод здесь неверный, потому что там по мужскому роду должно склоняться. И вот к этому мы должны стремиться уже здесь и сейчас, с тем, чтобы просто это был такой, ну, достаточно естественный, гармоничный переход.
Но я все-таки позволю себе, потому что я так чувствую, отец Никитич, что вы сейчас занялись Дедахе и очень ей увлечены, но все-таки... Может быть, это первый письменный памятник христианства, но это не отменяет того факта, что жизнь Спасителя, отраженная в Евангелиях, она предшествует Дедахе. Я бы сравнил Бога...
Жизнь предшествует, естественно.
Я бы сравнил Бога в этом смысле с автором, который сперва делает черновик, а потом пишет беловик. И в то время, как многие послания апостола Павла раньше, чем Евангелие от Иоанна, скажем,
да.
Вот, но они все равно в духовном отношении, в религиозном отношении, они своего рода черновик и предбанник к Евангелию. Не все, что раньше, важнее. И в этом смысле, да, эпоха Спасителя, вы совершенно правы, что она проще, чем наша, но ведь в том-то и, может быть, значение Боговоплощения, прихода Иисуса и вот смысл его этих трех лет, что он взорвал эту простоту. Он в этот желудь воткнул какой-то свой вирус. И так что желудь не просто растет в некоторый дуб, а этот желудь, его жрут свиньи, то есть, извините, мы с вами. И эти свиньи очеловечиваются из свинского, как у Гомера, блаженного единства свиного стада у волшебницы Цирцеи. Вот Спаситель пришел и не утопил этих свиней, а начал нас... Вот он запустил какую-то программу, но она работает не как компьютерный вирус, который неизбежно меняет, она работает как свобода. То есть я могу, а могу и не стать человеком, могу и закоснеть в свинячестве. И вот единство мое с другими людьми, оно как бы критерий. Но встает вопрос, а если не удалось в земной жизни добиться этого единства, что мы тогда можем сказать, подводя итог, конечно, промежуточной нашей личной жизни? Но ведь для нас он важный, это же первый наш итог. Человечеству ладно, а вот мы с вами на пороге, что мы скажем тем, кого оставляем на земле, как христиане?
То, что сказал евангелист, богослов, любите друг друга. Потому что любовь от Бога, и любящий знает Бога, потому что Бог есть любовь.
Говорил отец Иннокентий Павлов, и его устами евангелист Иоанн Богослов, а его устами сам Господь. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную единству. У нас в гостях был богослов, писатель, автор множества книг о христианстве, отец Иннокентий Павлов. Вел программу Яков Кротов.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия».
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.